Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Восходила туча сильно грозная, выпадала книга голубиная. Уж ко книге той, ко божественной, соходилися православные. Никто ко книге не приступится, никто ко Божией не пришатнется. Владимир свет страшно вспомнил, описал ту книгу Иисус Христос, а читал ту книгу Исаий пророк. Он читал ее ровно 3 года, прочитал же он только 3 листа.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас на радиостанции «Радонеж» замечательный православный писатель Александр Николаевич Стрижов. Мы будем беседовать о писателе, который в тайниках своей души спаян с затишками преданиями старины, с ее укладами, верованиями, со старыми книгами, со всем тем, что овеяно силой, благоговением и твердостью духа. Все временное, модное, приходящее, чуждо этому писателю. Это Василий Акимович Никифоров-Волгин. В 1990 году в мои руки попала небольшая книжица. Маленькая, невзрачная, но форматом как расписание электричек. Я ехала в электричке. Открыв книжицу, уже не могла оторваться, пока не дочитала ее до конца. А потом не могла долго успокоиться. Хотелось, чтобы все люди сейчас же открыли и прочли ее. И такой правдой, тоской и болью были наполнены ее страницы, так не похож ни на кого был язык писателя, но имя, напечатанного на ней, ничего мне не говорило.
Да, ведь вот это так и было, что 10 лет назад о нем почти никто ничего не знал. И вот эта книжка, о которой вы сейчас вот упомянули, это первая была публикация по существу для всех. Люди наши могли книжку приобрести в церковных лавках, которые тогда уже открывались. И, конечно, возникал вопрос, что же это за писатель-то? Кто он такой? Я помню, и ко мне обращались с таким вопросом. Расскажите, кто такой Василий Никифоров Волгин? Но и в ту пору мне тоже крайне мало о нем, что было известно. Но вот прошло 10 лет, и за это время, конечно, были разыскания разного рода. И теперь как бы вполне уже сложился его биографический такой облик. Ну и вкратце, если так рассказать об этом писателе, то предстает такая вот картина. Василий Акимович Никифоров-Волгин родился 24 декабря 1900 года в селе Маркуши Тверской губернии. Это село находилось в Калязинском районе, в том теперь уже злополучном Калязинском районе, который по существу весь подтоплен. Большой Волгой был. Такая провокация была с Волгой учинена когда-то. Ее перепрудили во многих местах, она разлилась несказанно и подтопила исконно русские места. Вот и село Маркушу в том числе. Теперь, конечно, трудно даже вспомнить, как выглядело это село, но по рассказам Никифора Волгина все-таки картина оживает вот того далекого прошлого. Правда, в этом селе сам-то Василий Акимович жил очень недолго. Дело в том, что родился он в крестьянской семье, отец больше занимался не хлебопашеством, а промыслом сапожным, занимался сапожным рукомеслом, как тогда говорили. Так что вот сучить дратву, там, скажем, смолить ее, потом подшивать валенки, там, всякие латки на сапоги ставить, на ботинки, с этим совсем обращались как раз вот к Никифоровым. И Никифоров, отец, так же, как его отец, то есть дед писателя, как его прадед, тоже занимался вот этим ремеслом сапожным. Так что вот он родился в семье сапожника и сам с детства помогал отцу.
Простите, я хотела спросить, вот те рассказы, это автобиографично? Вот я читаю рассказы, и там говорится, отец точает сапог и тихо напевает. Из псалма что-то.
Да,
что
да.
Отец был у него религиозный, такой действительно человек,
да,
как он пишет,
знаете,
в своих рассказах.
Да, да. Это и особенно религиозна была мать его.
То есть это автобиографично.
Да,
вот то, что в рассказах у него и про маму говорится.
Это абсолютно автобиографично. Семья была богомольная, семья была простая, совершенно простая семья. Мать у него прачкой работала потом. Сын сапожника и прачки. Но, несмотря на такой вот как бы труд черный, которым занимались его родители, ну, черный не в плохом смысле, а как вот его обзывали некоторые свысока. Души у них высокие были, его родителей. Помимо него, помимо Василия, еще 5 детей в семье было. Потом, правда, появится позже, но 5 детей, то есть многодетная семья, в ужасной бедности жили. Но душу ввысь держали, голову вниз, а душу ввысь. Вот ведь какой был принцип жизни у русских людей, у простых людей, вот как у родителей, скажем, Василия Никифорова. Я сразу же оговорюсь, что Волгин – это его псевдоним, поэтому Никифоров Волгин, такой, так сказать, чисто литературный, на его наименование, что ли, это, конечно, чисто литературный псевдоним, а на самом деле его фамилия Никифоров просто. Так вот, Василий Акимович вместе с родителями очень рано покинул родное село. Зачем-то его родители потянуло в далекую Нарву.
А почему, неизвестно?
А вот, скорее всего, по рассказам людей, там жизнь лучше была. Ведь это все Россия была. Никаких границ вот теперешних,
ну да,
которых
сейчас
не оборим. Да, сейчас
паспорта оформляем, что это за граница.
Да, а тогда это все Российской империи, единая великая страна.
Вот об этом мало кто
и
знает сейчас.
В любой конец человек мог поехать, снялся и поехал. Я думаю, может быть, отставные солдаты, которые там служили когда-то в тех местах, обычно они рассказывали о дальних странствиях, о всякой жизни там другой. Поэтому вскипели такие фантазии вот у этой четы Никифоровых, и они решили поехать в далекую Нарву. Но Василий еще в раннем-раннем детстве застал эту приволжскую жизнь, чисто русскую, на русских просторах. Почему он себе и псевдоним-то взял Волгин? Потому что на Волге родился. И, конечно, никогда память со своей родиной, со своим селом он не порвал, в душе вынашивал вот этот колос умиления своей родины. Это потом скажется во всем его творчестве. Так вот, когда семья Никифоровых поселилась в Нарве, в ту пору Нарва представляла собой по существу чисто русский город. Там русского населения было более половины, русская речь была преимущественная, были учебные заведения русские, были разные развлекательные театры русские. То есть такой полнокровной провинциальной жизнью жил этот город. Помимо этого, город еще жил своей историей, очень богатой историей. Там сохранился замок средневековый, давний-давний-давний постройки замок. И с ним связано много было боевых таких, ну что ли, эпизодов из русской истории, из времен Ивана Грозного и более поздней, то есть Ливонская война, там все это вот жило еще в таких сказаниях народных, устных. Поэтому как бы даже мало поменялся быт сам православный.
Там что это было? Тоже.
Там не только церкви, там собор был Спасо-Преображенское. И вот, да, там церквей было много, и, в общем, православное население жили так же, как по существу и в глубинке российской, при керосиновой лампе, занимались огородами, садами, в общем, все окружение было то же самое, что и здесь. Так что Василий-то Акимыч, он, как бы, так сказать, продолжил напитываться вот русской действительностью. Он от нее как бы и не отрывался. И вот ходит он в церковно-приходскую школу, там они тоже были, церковно-приходскую школу ходят. Дальше учиться, к сожалению, ему не привелось, потому что в гимназии требовалось одежду справить, а не на что было справлять одежду. Это уже другой только сословие могло посылать в гимназии своих детей, а не то трудовое, в котором вот обретался Василий Акимович. Но он также помогал все отцу, как и в самом раннем детстве, заниматься ремеслом. Мать ходила на пастирушки, занималась стиркой белья у богатых людей, зарабатывала деньги на хлеб насущный. И, как я уже сказал, помимо Василия Акимовича, в семье еще пятеро детей было. Так что это многодетная была семья, ютилась она в мансарде в одной комнате. Ужасные условия. Но они были еще до того, как совершилась вот эта пресловутая революция, еще были сносными, потому что вся жизнь была спокойная до революции, и в какой-то мере многие так жили и не жаловались, потому что, ну, на большое как бы довольство и расчета не было в жизни. Все как-то удовлетворялись малым, находя в этом великое, потому что духовный такой настрой души, он людей спасал. Не были подразрушены души. Ведь подразрушенная душа, она по существу жаждет каких-то богатств. Вот посмотрите вот на теперешних людей. Их ничем не устроишь. Вот они будут жить в шикарных там квартирах, ну тогда дай ему самолет личный, дай ему автомобиль, там, да это мало, конечно, не один нужный ему. То есть жажда необыкновенная, вот как морскую воду человек пьет, и никогда жажда не отпускает его. И точно так же это вот искореженная, искаженная жизнь. А жизнь нормальная людей тихих и богомольных, она не рассчитана на какие-то эффекты. Одним словом, жили бедно, но жили в Боге. Вот это важно. Вся семья жила в Боге. Посещали все праздники. Мать, отправляя своего Васю, крестила, наставляла, как вести себя в храме, надо тихо. И мальчик по существу рос больше даже в храме, чем дома, в этих ужасных, в общем-то, тесных условиях. И он стал петь на клиросе. Причем ему удалось потом стать певчим. У него был великолепный голос, он имел музыкальный слух, и его взяли петь вот как раз в этот собор. Собор замечательный был, собор называется Спасо-Преображенский. Спасо-Преображенский собор высоченнейший, и когда залезал на колокольни этого собора Василий Акимович, уже впоследствии, после революции, он видел Россию перед собой. А ведь я напомню нашим радиослушателям, что Нарву, а то Ивангорода, уже после революции, когда граница была проведена по Нарве, то всего-то отделяла река одна. Так что слышно было колокольный звон со стороны Родины. Это всего одна была. Просто черту насильственно провели вот эти изверги власти. Они были здесь изверги и были эстонские власти. Ничем, может, не лучше этих. В общем, везде жилось тяжело русскому человеку тогда. Но вот спасало то, что этот уголок был чисто русский. И вот, когда Василий Акимович пел в этом самом соборе, в это время он уже больше не учился, стало быть, его все образование закончилось на последнем классе церковно-приходской школе, если вот такое официальное образование. Но у мальчика была тяга к знаниям необыкновенная, он не расставался с книгами, он читал и «Жития святых», и читал русскую классику, любил поэзию. Это человек, который, ну вот, впитывал в себя все-все самое ценное, что есть в русской словесности. И у него зоркое сердце было, зоркий глаз. Он, когда читал, он чувствовал, как мастерски владеет, скажем, тот же, ну, скажем, Аксаков, Сергей Тимофеевич пером, или там Тургенев. Он учился вот у них, у этих великих знатоков слова русского, учился у них письму. И, конечно, с самого раннего детства он пробовал писать. Ну, вначале, естественно, ничего не получалось, но его утешало то, что он зато находил прелестные, так сказать, образцы прозы в русской классике. И это его, конечно, утешало. Так вот, в эти годы, когда началась революция, то туда, в Нарву, хлынули беженцы русские. Из России, из глубинных мест в Нарву прибыли русские беженцы. И среди них было много тех, кто воевал против красноты, и тех, кто утеснен был большевиками, и те, которые прошли по дорогам, как странники. Когда заканчивалась служба церковная, Вася заходил в церковную сторожку и усаживался там слушать странников и странниц, которые всегда посещали после службы вот эту сторожку, чтобы отдохнуть, поговорить по душам, и он заслушивался буквально вот этих богомолок и богомольцев, которые прошли с котомкой по скорбным русским дорогам. Тогда еще, как я уже сказал, туда хлынуло много народу, в Нарву, и вот как раз притекло много тех, кто любил Россию всем сердцем своим православным и любили пройтись по дорогам русским, не проехать, а именно пройтись и увидеть живыми глазами облик Руси. Ее уже святой назвать нельзя было, но Русь, намоленная поколениями. И вот эти люди рассказывали, а Василий Акимович сидел и записывал за ними те или иные рассказы. Для себя пометки делал всегда, это было любимое его занятие, быстро набросать вот что-то из того, что он слышит. И вот такое общение, живое общение со многими людьми. Ну, а вы как сами понимаете, ведь все-таки в собор, к храму люди притекали, ведь не какие-то там бешеные, а люди нормальные, те, которые любят Божие Слово, вообще любят Россию. Ну, конечно, в их рассказах возникали какие-то ужасные картины о том, какие страшные злодеяния происходят там, за речкой, за Нарвой, в России, в самой. Искусственно граница была проведена по существу от властями, а жизнь она была неразъемная. Это все Россия. И вот он пробует писать, уже серьезно пробует писать, чтобы вот эти рассказы, которые он слышал, или он какой-то уже от себя по своим личным впечатлениям рассказ пишет, он пробует отдать в местные газеты.
А сколько было Василию, когда революция свершилась?
Ну, вот давайте так. Значит, родился, как я уже сказал, он 24 декабря 900 года. По новому стилю это будет уже 901 год, январь. Вот. Стало быть, ему было что-нибудь так лет 16.
Лет 16. То есть уже сознательный, совершенно молодой человек.
Да, это лет 16. Это вот он прошел как раз вот, о чем я говорил уже. То есть он отучился в церковно-приходской школе, он уже начал петь в соборе, потом это и продолжится все. Он уже помогал отцу тут добывать копейку, чтобы прокормить большую семью. Так вообще-то его будет постоянной потом заботой помогать семье. И вот представьте себе, его начинают печатать. В Нарве выходил «Нарвский листок». Ну, это такая газета уездная, небольшая газета «Листок», он и есть «Листок», где печатали в основном местных авторов, а местные авторы рассказывали о каких-то достопримечательностях, или это краеведческие всякие такие экскурсы, либо какая-то текущая хроника. Вот обычно, что в таких листках печаталось. А Василий Акимович, он стал рассказы небольшие туда приносить, где в живых образах передавался какой-то эпизод, очень интересный и поучительный. И его рассказы, они как-то сразу нашли читателя местного такого, который увидел в них, что это не просто какая-то забавная картинка в газете. Это важный нравственный текст. И что интересно, Василий Никифоров печатается очень густо в этой вот газете местной. Буквально каждый день, когда появляется газета в свет, обязательно там присутствует тот или иной опус Никифорова. Вот тут он и ставит Волгин, он не подписывает Никифоров, он ставит фамилию В. Волгин, то есть Василий Волгин. Никифоров Волгин, это потом будет двойная фамилия, а там просто Волгин. Иногда просто две буквы ставил В, В там. Это не столь важно, потому что все местные жители знали, кто это пишет. Вся семья, она была известна, город был маленький, и такого любознательного человека, да, который еще поет в храме, конечно, все знали. И вот, что интересно, Никифоров Василий пишет на разные-разные темы. То есть это все, это и нарвская старина, которую он крайне любил и хорошо знал. Это быт горожан, это всякие случаи, которые произошли, буквально произошли совсем недавно или совершенно свежие случаи из нарвской жизни. Но вместе с тем это и чисто художественное произведение. Есть рассказы, есть зарисовки праздников, вот праздники, как православные. Это уже вот начало того цикла, того литературного, удачного цикла рассказов, который впоследствии уже выльется в целые книги Никифора Волгина. А начало это вот относится к 23-му году. Напомню, в это время Василию Никифорову 22 года. 22 год, молодой человек, вот он совершенно сбивается с ног в поисках вот материала. И пишет, пишет, пишет.
Как сходил с небес Иван Богослов в день святой преображения Господа. Пред учениками, пред апостолы выпадала книга голубиная, книга голубиная, божественна. Книга лебединая, евангельская. Выпадала книга на Фаворгару, описал ту книгу свят Исаий пророк. А читал ту книгу Иван Богослов. Он читал ту книгу ровно 3 года. Прочитал он в книге только 3 листа. В голубиной книге весть написана, где-то заюшки вместе сходились. Как сходилась правда, да со кривдою. Где был белый заяц, правда тут была. Там, где серый заяц, кривда там была. Кабы правда кривду преодолела. При последнем будет темном времечке, будет правда взята Богом на небо, а кривда войной пойдет по всей земли. Как по всей земли, по всей вселенной, как по тем христианам православные.
Мы продолжим нашу беседу с Александром Николаевичем Стрежовым о православном русском писателе Василии Акимовиче Никифорове Волгине. Александр Николаевич, я думаю, что по ходу вашей беседы я буду зачитывать небольшие отрывки из рассказов Василия Акимовича.
Я когда составлял библиографию публикации, то самое большое число как раз выпадает на, ну, я имею в виду число публикаций, выпадает как раз на «Нарвский листок», который, правда, менял название, он иногда по-другому назывался, он и старый «Нарвский листок», бывалый «Нарвский листок», но это все тот же листок. Менялось название, но не менялся Никифоров Волгин. Он все время писал во всех этих листках. И его нажим пера, он угадывался. В нем как-то вот сразу проявился такт литературный, что удивительно, ведь это же самородок. Ведь кто он такой, самородок? Он не получил системного образования, дано ему как бы даже не нужно, потому что ведь по существу человек, который живет церковной жизнью, он просвещен светом Христовым. И ему вот формальные знания, за которыми так тянутся безбожники, ему это не нужно было, потому что богослужебный круг и вообще чтения церковные, они дают возможность очень хорошо себя чувствовать в любой среде, в ученой среде, там, скажем, литературной, окололитературной, какой угодно. Этот человек, который просвещен светом Христовым, он независимо держит свою душу. Он не зависит от мнений чуждых. Он выносит свое слово, которое поверено с истиной церковной. И тогда его слово всегда оно авторитетно в любом кругу общения. Поэтому Василия Акимовича, конечно, любили. У него, собственно говоря, таких завистников не было, потому что на эту тему мало кто мог чего написать. И таким образом оттачивалось вот перо этого замечательного писателя – там в те же годы, вот в начале 20-х годов, организуется кружок литературный. В этот литературный кружок, конечно, ходит Василий Акимович, и тоже ходят его знакомые, которые увлечены литературой. Вот тогда еще была такая молодежь, она, наверное, и сейчас есть еще на русской земле, особенно в глубинке. Вот, скажем, люди, которые тянутся к печатному слову и сами пишут, они, конечно, друзей по интересам по своим подбирают. И вот таким кружком и был этот литературный кружок, куда ходил молодой начинающий писатель. А потом как-то сразу развернулся он. Вот начиная уже к концу 20-х годов, его рассказы стали печатать во многих столичных, но я имею в виду столицы этих вот так называемых прибалтийских республик, Латвии, скажем, Эстонии, лимитрофные эти так называемые страны, крохотные, они имели свои столицы, свои столичные моды и все такое, и там тогда еще, вот к счастью, существовала русская печать, газеты, скажем, был журнал «Перезвоны», в Риге выходил. Это замечательный детский журнал, в котором сотрудничали такие люди, как, скажем, Борис Константинович Зайцев, он литературным отделом ведал, а, скажем, свои картины туда поставлял для иллюстрации, и рисунки для иллюстрации поставлял Богданов-Бельский, скажем, художник-классик. Много-много ярких имен, если мы будем листать этот журнал, мы найдем. А вышел немало-немного 41 номер. Это довольно толстый журнал был, где много чего. Там прелестные были рисунки академика живописи Сергея Виноградова и так далее. В общем, в этом журнале появляется тоже публикация Никифора Волгина, что, конечно, очень важно, потому что столичный журнал, он как бы и недосягаем поначалу был для начинающего писателя, а вдруг там его оценили. Потом газета «Слово» была, впоследствии газета «Сегодня», это уже известная такая газета в Риге была, она его печатает, а ведь живет-то в Нарвии, совсем как бы в другой стране, в Эстонии живет Василий-то Никифоров, он рассылает свои, и в Париж послал. И представьте себе, на конкурсах берет первые места. Вот уж раз речь зашла о Париже, то в 1935 году известный парижский журнал «Иллюстрированная Россия» присуждает первую премию Никифору Волгину за его рассказ «Архиерей». Всех тронул этот рассказ, и ему, значит, единодушно жюри присудило первую премию. Ну, я хочу сказать вот что. Растет писатель, растет, и в то же время он как бы так приобретает все больше свое лицо в литературе. Ведь вот, скажем, в эти же годы пишет Шмелев тоже о праздниках православных, о детстве пишет. Но это пишет взрослый человек о своем детстве. Это тоже замечательно, все, но это вот взрослый человек о своем детстве. А Никифоров Волгин пишет, как бы рассказывает сам ребенок. То есть это повествование от лица ребенка. От лица ребенка. То есть это не взрослый рассказывает о ребенке, а вот сам он. И все эти чувства, вот эти чистые родниковые вот такие чувства, они очень как-то вот необычны.
Березы под нашими окнами журчали о приходе Святой Троицы. Сядешь в их засень, сольешься с колебанием сияющих листьев, зажмуришь глаза — и представится тебе пересветная струистая дорожка, как на реке при восходе солнца, и по ней в образе трех белоризных ангелов шествует Святая Троица. Накануне праздника мать сказала: «Завтра земля именинница». «А почему именинница?» «А потому, сынок, что завтра Троицын день сойдется со святым Симоном Зелотом, а на Симона Зелота земля именинница. По всей Руси мужики не пашут». «Земля именинница?» Эти необычайные слова до того были любы, что вся душа моя засветилась. Я выбежал на улицу, повстречал Федьку с Гришкой и спросил их: «Угадайте, ребята, кто завтра именинница? Ежели угадаете, то я куплю вам боярского кваса на 2 копейки». Ребята надулись и стали думать. Я смотрел на них, как генерал Скобелев с белого коня, картинка такая у нас. Отец не раз говорил, что приятели мои, Федька и Гришка, не дети, а благословение Божие, так как почитают родителей, не таскают сахар без спроса, не лазают в чужие сады за яблоками и читают по-печатному так ловко, словно птицы летают. Мне было радостно, что таким умникам я загадал столь мудреную загадку. Они думали и, наконец, признались со вздохом. «Не можем. Скажи». Я выдержал степенное молчание, высморкался и с упоением ответил: «Завтра земля именинница!» Они хотели поднять меня на смех, но потом, сообразив, что-то умолкли и задумались. «А это верно», — сказал серьезный Федька. «Земля-то в Троицу завсегда нарядная и веселая, как именинница!» Ехидный Гришка добавил: «Хороший у тебя глава, Васька! Да жалко, что дураку досталось!» Я не выдержал его ехидства и заревел. Из окна выглянул мой отец и крикнул: «Чего ревешь-то? Сходил бы лучше с ребятами в лес за березками!» Душистое, звенящее слово «лес» заставило дрогнуть мое сердце. Я перестал плакать.
Мало у нас такой прозы на духовной о детстве. И, конечно же, его рассказы нравятся. Тут возникает у него желание организовать журнал свой. И представьте себе, в 30-м году Василий Акимович на такой журнал создал «Полевые цветы». Название такое вот довольно оригинальное — «Полевые цветы». И там печатал он и свои рассказы, и рассказы других людей тоже на эту же тему, на чисто русскую тему. Эти вот рассказы написаны таким трепетным пером. Они очень важны были вот в потоке той литературы, которая, в общем-то, ну, всегда преобладала, к сожалению, у нас, и преобладает и теперь-то уже в чудовищных размерах. Кругом же, в общем-то, русофобская литература была, сдобренная какой-то ненавистью к русской жизни. А здесь сама русская жизнь живая. Она просто такая, как будто картинка с натуры, списанная. И вот в этом замечательном журнале как раз подбирались вот такие материалы. Вышло всего 4 номера, к сожалению. На большее там не хватило средств выпускать. Но все-таки такая проба была — заняться издательским делом. И что интересно, в конце 20-х годов и в самом начале 30-х годов в Прибалтике разворачивается русское студенческое христианское движение. Это, собственно, движение молодежи христианской, преимущественно православной молодежи. Надо иметь в виду те условия, когда это происходило. Другого, так сказать, ничего там произойти не могло, чтобы чисто только, скажем, православное, христианское такое вот движение было. Оно зародилось не в Эстонии и не в Латвии, а зародилось оно в Париже, как известно, это движение, а потом перекинулось на этот вот чисто российский уголок, потому что туда, в Эстонии, любили приезжать русские богословы, философы, искусствоведы, писатели. Все хотели именно попасть в этот уголок, чтобы посмотреть хотя бы издалека на свою родину. А некоторые подходили к колючей проволоке, дотягивались по другую сторону колючей проволоки, срывали цветы со своей родины и увозили с собой. И вот так горестно переживали разлуку с родиной многие-многие русские люди. Так вот, в те годы как раз вот в Эстонии проходили съезды русской студенческой христианской молодежи. Это в основном молодежь была, как правило, православная. И Василий Акимович тоже входил в кружки вот этого движения. Проходили съезды не где-нибудь, а в монастырях. Один съезд, это был 29-й год, проходил в Печорском монастыре, а второй съезд в Прибалтике проходил годом позже в Пюхтицком монастыре. И вот в Пюхтицах и в Печорах, вот в этих святых уголках православия и проходили вот эти съезды. Там было общение между собой этих людей, они завязывали знакомство, потом дружба продолжалась, а главное, они слушали напутственные слова известнейших священнослужителей, известнейших мыслителей той поры. То есть это была насыщенная такая работа вот на этих съездах, и Василий Акимович всегда любил участвовать в них. Время идет, продолжается работа. Печатается густо уже не только в этом в местном листке, он уже по существу даже там потом и прекращает печататься в Нарвском листке, а больше печатается в разных известных изданиях. Например, в журнале «Для вас». Вот такой галантный журнал был, и там печатается в этом рижском журнале довольно часто, в журнале «Вести дня». Газета «Сегодня» густо печатает его, рижская газета, и парижские газеты его замечают, начинают расспрашивать, а кто такой Никифоров Волгин, а кто это, что это за писатель, ну, какого он возраста, все. Потом вот когда выйдет его первая книга в 1937 году «Земля именинница», то она будет всеми крупнейшими писателями замечена. И вот недавно издана переписка между философом Иваном Ильиным и писателем Шмелевым, и там вот тоже присутствует, вот они читают и вообще спрашивают, кто это такой. Вот, скажем, такой был писатель, довольно, я бы сказал, одиозный писатель Александр Амфитеатров. Он вообще грешил левизной всякой, много сделал и вредного для России, но в конце жизни он стал таким тихим православным писателем, и стала его душа, ну, как бы ближе к Богу. Он стал понимать вот этих писателей. Он потом напишет проникновеннейшую рецензию на книгу Никифора Волгина «Земля именинница». Он напишет это в парижской газете «Возрождение», прям сразу. Огромная такая статья, я ее потом вот перепечатал в сборнике Никифора Волгина, который выходил в издательстве «Паломник». Это впервые в России перепечатана его статья. И другие там, кстати, подборки тоже есть, отзывы литературных о Никифоре Волгине. Так вот, я хочу сказать, даже вот такой закоренелый, казалось бы, писатель, промасоненный в свое время, и вдруг его содрогнулось черствое сердце. И он такое проникновенное слово сказал о Никифоре Волгине. И замечу, что когда умирал Александр Амфитеатров, он просил, чтобы ему перед смертью читали рассказы Никифора Волгина. Он стал такой благостный и интересный. Вообще отторгать его творчество тоже, конечно, нельзя, надо понять, просто тоже в контексте эпохи этого писателя, все. Мы никого не должны так отторгать от себя вдруг по каким-то там вкусовым или по понятийным соображениям. Мы должны ко всем относиться, конечно, очень серьезно и достаточно взвешенно. Так вот, печатается в разных столичных изданиях, то есть столица тут... Париж, столица Рига, там, скажем, столица тот же Таллин. И тогда Василий Никифорович думает, а не пора ли из Нарвы уехать? Потому что в Нарве эта многодетная семья так в мансарде и ютилась. И вот и дети подрастали, там сесть даже негде было. Это все в одной комнате, неотапливаемой, вечной недостатки. Семья голодает. Василий Акимович по всем редакциям носится, чтобы подзаработать хоть бы чуть, помочь семье. И он решил уехать в Таллин. Это уже был 1936 год. Он едет в Таллин и там начинает хлопотать об издании книг своих. И вот первая книга «Земля именинница», о которой я упомянул уже, она вышла как раз в Таллине в 1937 году. И сразу же он готовит вторую книгу. И вторую книгу издает, она вышла в 1938 году, «Дорожный посох». Это тоже сборник рассказов. Они очень похожи между собой, эти книги, по составу, но каждый рассказ – жемчужина. Вы знаете, у Василия Акимовича рассказы, он был скупым на слово, никаких лишних слов, все продумано. Откуда, спрашивается, такое мастерство? Казалось бы, ну что, самоучка, самородок пусть, но все-таки самоучка. А нет, вот от Господа. От Господа такой талант, неимоверный талант. Представьте себе, он ведь не повторяет Шмелева, хотя он читал уже Шмелева и его эти знаменитые, и «Богомолье», скажем, все это он читал. Ну, а сам он пишет независимо от Шмелева. его слог, вот любое предложение, оно чувствуется, что это только он мог в такой инструментовке подать мысль свою. И чем дальше, тем проще он пишет. В простоте и ясности достигается мудрое письмо. Если поначалу, когда он там начинал, он к каким-то приукрашиваниям прибегал, к каким-то, так сказать, вот, ну, румянам, что ли, словесным, то потом он от этих румян откажется. Он любит так, как сама жизнь, воздух, пронизанный солнцем. Он всем доступен, но высказать эту радость, дышать этим воздухом не так просто, понимаете? Так и жизнь нашу во Христе, ее выразить непросто, но каждому хочется, если и не выразить, то хотя бы прочесть, как эта жизнь воспринимается. Понимаете, вот чем нам дороги его рассказы? Тем, что они по существу, эти рассказы, написаны для нашей души. Мы их воспринимаем не рассудком, не разумом, а мы их сердцем воспринимаем. Как все божеское мы воспринимаем сердцем. А рассудок – это вообще такое чисто уже, он и предназначен совсем для другого, для анализа, там, для всего. А вот вера постигает сердцем. И все, что с верой связано, все, что ей сопутствует прекрасного, все это тоже усваивается сердцем.
Над полями витает паутина, пряжа Богородицы. Вся трава перевита серебрецой, словно морозная. И до чего это народ русский, умилительный выдумщик? Ведь надумает же, Богородица придет пряжу. И все это у него поэзия, и не какая-нибудь, а высокая, духоносная. Вспомнить лишь название богородичных икон, кое он приукрасил, увенчал. Неувидаемый цвет, взыскание погибших, купина неопалимая, нечаянная радость, утоли моя печали, всех скорбящих радость. А какие слова, песни да присказки! Надо иметь невместимую душу ширше облака, изъясняясь словами акафиста, упоенную и творящую душу, чтобы все это выразить. Великий он поэт. Спускаюсь под гору, весь я в солнце, иду и напеваю богородичный канон, отверз уста моя. И вот вижу я лужайку, а на ней тела лежат рядами, и вранье над ними. Трупы раздеты и разуты, никого кругом, широкое в холмах да взгорьях поля. Я отпел убиенных, посыпал их перстью, Господня есть земля исполнения. Долго поджидал у дороги людей, чтобы кликнуть их и упросить предать земле усопших, но на дороге было пусто.
Трияны галя, Чого же ти, душа, к нам у рає не зайшла? Ай, чого ж ти, душа, ай, мимо раю пройшла? Ай, мимо раю душа шла, к нам у рає не зайшла. Шла, да, к нам у рае не зайшла, как у нашем раю, дай жить весело, как у нашем раю, дай жить весело, и дай жить весело. Конее кому, дай жить век весело, да, только нее кому, ай растет ты до древа, посерет и раю, ай растет там древа. Посереди раю наем листички атласовые, наем листички атласовые, да, наем яблочки все медовые. Яблочки, все медовые, я наем пташечки, херувимские я, ай, наем пташечки, ой, херувимские я. Песенки серафимские я, поют песенки я, серафимские я. Так чего же ты, душа, мимо раю прошла? Так чего же ты, душа, и мимо раю прошла, мимо раю прошла, к нам у рай не зайшла, мимо раю прошла, к нам у рай не зайшла, ти за скупости, ти за глупости, ти за скупости, ти за глупости, ти за ты е слова, слова матерные. Ты есть слова, слова матерные, и венец переступил, ти душу
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.